от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. Большое спасибо всем, кто в прошлом часу принимал участие в опросе. Он действительно был очень репрезентативным. И важно было понять, что вы чувствуете по поводу перспектив разрешения мирного или, наоборот, немирного кризиса на Украине и ситуации вокруг нее. А сейчас у нас час Турции. И с нами непосредственно из этой страны Иван Игоревич Стародубцев. Вань, здесь ли вы?
Евгений Янович, здравствуйте. Сергей, вы ли это?
Да, добрый день.
Ну, слышимость такая, как будто вы сидите прямо здесь у нас. Какая-то удивительно хорошая. Вань, как там у вас дела? Потому что вот Эрдоган заболел, министр обороны заболел. Я, в отличие от тех людей, которых сейчас по всей Турции ловят и, видимо, будут судить за негативные отзывы в адрес президента, ни в коем случае не предлагаю там закупать халвы на праздник. Наоборот, пусть выздоравливает, потому что нам совершенно точно Эрдоган, ну, какой есть, но привычнее, чем если его заменит кто-то, с кем непонятно вообще будет о чем говорить. И при этом, ну, заболел тяжело?
Ну, на самом деле заболел он вроде как даже и не тяжело. Поясним нашим радиослушателям, что вы имели в виду по поводу халвы и всего остального. Дело в том, что вчера в турецких, особенно проправительственных СМИ, было множество передач на тему того, как отреагировали турецкие социальные сети на известие о болезни Эрдогана. И вот когда вы говорите о вопросе халвы, есть такое выражение в турецком языке: «Я еще твоей халвы поем». О какой халве, собственно, идет речь? Из манки приготовляется халва, и, как правило, ее подают на упокоение кого бы то ни было. Вот поэтому, когда говорят, что я твои халвы еще поем, имеется в виду, что человек скончается, и вот по случаю его кончины я буду есть твою халву. Вот,
ну, собственно, о чем. Сильно невежливо, на самом деле, все-таки. Любишь ты президента, не любишь, там, ненавидишь его партию, ну, как нехорошо.
Да, и турецкие социальные сети отреагировали где-то вот такими вот откровенно грубыми выражениями, где-то отреагировали достаточно любопытными версиями того, что на самом деле Реджеп Тайип Эрдоган жив-здоров, но коль скоро Путин не едет в Турцию или не ясны его сроки, так может лучше на всякий случай пока поболеть, вот, чтобы не потерять свое лицо, потому что была в Турции большая шумиха на тему того, что Владимир Владимирович в страну приедет. Вот, то есть разного рода были комментарии. Вчера этих всех людей прибивали к позорному столбу, турецкие официальные СМИ, потом снимали со столба, потом опять прибивали. В общем досталось всем тем, кто проявил себя достаточно.
Я не понял, если Путин не приехал, то нужно аргумент отвлечь внимание от того, что он не приехал. У нас что, главный ньюсмейкер турецкой политической сцены — это Владимир Владимирович, что ли?
На самом деле, главный ньюсмейкер турецкой политической арены все-таки Реджеп Тайип Эрдоган, который в эти дни стремится выступить в качестве миротворца. И было довольно громко объявлено о том, что вот сейчас состоялись переговоры в Киеве, переговоры с Зеленским, и следующий раунд переговоров пройдет с Владимиром Путиным, который должен приехать, судя по всему, в Стамбул.
У меня ощущения, что он поедет в Стамбул, если и когда поедет, ради этого.
Ну, наши, на самом деле, пресс-секретарь, в частности, Дмитрий Песков, подчеркнул, что на самом деле есть совет сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, будет регулярное заседание. Предметом переговоров является двусторонняя, отнюдь не международная, так сказать, а не многосторонняя повестка. То есть заранее дали понять, что, ну, Украина здесь, ну, не совсем при чем, ну или совсем не при чем. Тем не менее, это не остановило вал тех публикаций, оценок со стороны турецких официальных лиц, со стороны турецких политологов на тему того, как мощно Турция может выступить в качестве миротворца. Так вот, переходя к вашему вопросу, а что, собственно, насчет вот этой вот странной версии по поводу болезни Реджепа Тайипа Эрдогана, Ну вот, коль скоро Путин не приезжает, то есть получается, что вот эта миротворческая миссия, она срывается. Так лучше она пусть сорвется по причине болезни турецкого президента, нежели по нежеланию или там по неопределенности со стороны России. Но это вот такая вот версия, оставим ее, вынесем ее за скобки. Отношусь я к ней достаточно скептически. Все-таки Реджеп Тайип Эрдоган на всякие трюки способен, но на такие, наверное, все-таки нет. Незачем. Он слишком активный политик, чтобы самого себя на принудительный карантин отправлять из-за такого.
Да дело в том, я вообще не знаю, кому пришла в голову идея попытаться Турции выступить прокладкой между Россией и Украиной, то есть это до такой степени выходит за все рамки приемлемого с точки зрения, ну, скажем так, протокола, что тут даже и подумать-то нельзя. Как бы не у именно Турции, а потом у Польши отбивала Россия Украину, и ведь отбила. И войны-то шли не одну сотню лет. Ну, о каком посредничестве на сегодня может идти речь именно со стороны Турции? Ну, это последний, видимо, кто может быть посредником.
Вообще-то говоря, Турция уже даже из этого несостоявшегося или непонятно, состоится оно или нет посредничество, она, очевидно, вышла выигравшей стороной. Она подписала с Украиной соглашение о свободной торговле. И будучи государством, сразу скажем, с более диверсифицированной, с более развитой, в конце концов, с более крупной экономикой, конечно, она имеет преимущество от того, что там 95% ее товаров будет поставляться на Украину, беспошлинным образом. Она уже выигравшая сторона. Это соглашение обсуждалось не один месяц и даже не один год, но удалось его зафиксировать именно сейчас, в этот критический момент. Вот. И очевидно, что одним из рычагов при подписании данного соглашения было именно то, что Турция вот в очередной раз похлопала Украину по плечу, сказала, что мы поддерживаем полностью, целиком турецкую, украинскую территориальную целостность, осуждаем аннексию Крыма Российской Федерации и так далее, и так далее. Так что здесь Турция уже из этой игры вышла, ну, стороной выигравшей. Не говоря уже о том, что договорились о расширенном сотрудничестве в сфере обороны промышленного комплекса, подписали 8 документов, среди которых сотрудничество в сфере высоких технологий, авиации, космоса, среди которых сотрудничество, кстати, в сфере определения и молодежной политики. То есть турки будут теперь с украинцами как бы совместно параллельными курсами воспитывать свою молодежь, что также довольно любопытно. В общем, здесь Турция со всех сторон выиграла, и даже не приступив еще никакому миротворчеству.
Запорожец за Дунаем. Тепер я турок на казаку, турка бо перекрестився. Ну, я помню эту гениальную вещь.
Вот, так что здесь действительно Реджеп Тайип Эрдоган очень вовремя съездил в Киев, если бы не этот омикрон, видимо, и омикрон, Макрон как-то рифмуются, сейчас и Макрон туда тоже съездит, ему надо быть осторожнее все-таки, не надо ему так близко подходить к Зеленскому и к его окружению, как делал президент Эрдоган и министр национальной обороны Хулуси Акар.
Да нет, если Макрона Зеленский заразит, так и его нам тоже не жалко. Ну, что нам, в конце концов, Макроном больше, Макроном меньше. Главное, чтобы Зеленский был доволен.
Ну, по-моему, он сейчас вообще всех европейских политиков грозит перезаражать, потому что он какой к нему тянется поток европейских лидеров, самых разных. И самое главное, что здесь будет работать естественный отбор. В том смысле, что дружественные России лидеры на Украину не ездят. Так что во всем можно как-то даже усмотреть какой-то позитив.
Промысел Божий. Все остальные вымрут.
Вот, ну, мы всем желаем безусловного выздоровления, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы, как люди вежливые.
Ну, как вам сказать? Ну, давайте пожмем плечами и пожелаем, конечно, им всем выздоровления. Особенно я желал бы выздоровления Зеленскому, тяжело больному на всю голову, но вдруг чем-нибудь от Эрдогана он по взаимности заразится разумным. Может подуспокоиться, Минские соглашения начнет выполнять. При этом, однако, Турция окончательно, похоже, стала страной не Кемаля Ататюрка, за эти 100 лет, а Реджеп Таипа Эрдогана. И это, конечно, ну, до такой степени другая Турецкая республика, чем мы ее помним. И не только в том, что она теперь и не парламентская, а президентская, но очень и очень во многом, что и не в сказке сказать, и не пером описать.
Ну, вообще-то говоря, справедливости ради, заметим, что и при Мустафе Кемале Ататюрке республика турецкая, она все-таки была с сильным креном в сторону президентской власти, однако потом, по прошествии, по эволюции, в стране ввели многопартийную систему, и из президентской системы стала парламентская система. Пожалуй, здесь самое главное, что изменилось за эти 100 лет. Ну, наверное, можно сказать, что Турция, она перестала рубить окно однозначно на Запад, она стала рубить окна во все стороны. Она отказалась от принципа Мустафы Кемаля Ататюрка «мир родине, мир на земле» и перешла к такому, ну, достаточно интересному, можно сказать, даже достаточно двусмысленному лозунгу, что Турция должна быть сильной за переговорным столом и на поле боя. То есть она отказалась от однозначно такой вот мирного, от крена в сторону мирных способов решения своих внешнеполитических задач. Это большое изменение по сравнению с Турцией еще даже не столетней давности, а там 30-40-летней давности. Еще один момент, о котором стоит отметить, конечно, это все, что касается религии политического ислама. Если вот говорить образами, то вот была Турция, где Святая София – это музей, а стала это Турция, где Святая София – это все-таки мечеть. Я думаю, что этот образ сразу будет понятен всем нашим радиослушателям.
Да уж куда понятнее. Более того, Турция весьма активно вошла в политический, религиозный мир, не только исламский. Раскол православного мира все-таки не мог случиться без непосредственного кураторства турецкого президента, потому что патриарх Варфоломей сам по себе не фигура.
Константинопольская православная церковь, о которой в эти дни не так много говорят, вообще говоря, это такой мощный рычаг влияния, мощный рычаг входа Турцию на Украину. Но опять же, вот эта вот вся история с автокефалией украинской церкви и переход ее под Константинополь, она еще себя покажет. Вообще, конечно, религиозный фактор – это то, что, ну, проникло во все стороны турецкой жизни. Я просто вспоминаю, как Турция выглядела даже 20 лет назад, когда я впервые приехал в страну, и как она выглядит сейчас. Ну, это очень две разные Турции. Анкара всегда была городом светским, где, допустим, государственные служащие, они не демонстрировали своей религиозной принадлежности, это было запрещено. Сейчас это нисколько не запрещено. Где ведущие на телевидении не демонстрировали, опять же, своей религиозной принадлежности. В Турции действительно роль религии очень велика. Я говорю даже не только о, допустим, управлении по делам религии в Анкаре, чья роль не может быть недооценена, то, как она влияет вообще на политику внутреннюю и внешнюю страны. Но я говорю еще о многочисленных сектах, так называемых тарикатах в стране, чья невидимая роль еще ждет своего благодарного исследователя.
Ну, пока что она ждет не столько исследователя, сколько вопрос, как это все уживется с очень серьезными амбициями Реджепа Эрдогана на монополию во власти, потому что чего-то я по Фетхуллаху Гюлену вижу, что любые фигуры, которые могут сравниться с Эрдоганом по влиянию на паству, ну, в данном случае на паству, на окормляемых малых сих, воспринимаются очень жестко.
Ну, и вы абсолютно правы, и не случайно после попытки военного переворота в Турции 2016 года, я вот помню, турецкое телевидение показывало представителей многих турецких сект, которые прямо клялись и божились, в прямом эфире турецкого телевидения, что мы не такие, мы абсолютно лояльны турецкому государству, у нас проблем не будет. Вот. Но понятно, что это действительно аргумент до поры до времени. И, конечно, сейчас наблюдается монополия управления по делам религии в том, что касается этих вопросов в Турции. Но при этом достаточно занятные публикации, достаточно занятные книги в Турции выходят на тему того, допустим, какие в Турции секты, какие у них возможности, какие у них взгляды и так далее, и так далее. Опять же, с этим надо разбираться, но эти секты так или иначе незримо все-таки в жизни страны они присутствуют.
Ну, это то параллельное государство, которое, видимо, существует везде. Такая архаика. Мы как раз говорили об этом с профессором Яниколоповым, который внезапно оказывается едва ли не более влиятельной, чем официальная власть, когда наступает время разбираться, кто что может. Это и в Средней Азии произошло, и в Казахстане внезапно для всех, потому что там этого никто не ожидал. И вот в Турции похоже, что может тоже случиться то же самое.
На самом деле это очень интересный вопрос. Вот есть иерархия, допустим, в государственной бюрократической системе или, допустим, в военной системе. Вот, допустим, генерал. И есть майор. Вот они в этой военной иерархии совершенно понятным образом структурированы. А что, если они оба являются членами другой секты, где майор ровно противоположным образом к этому генералу, так сказать, соотносится по своему званию, по своим полномочиям. Вот как здесь, в этой ситуации, это будет в условиях, когда они будут на своей военной службе?
А вот это любопытная вещь. Причем ответа на этот вопрос не смог, по-моему, дать еще никто и нигде.
Вот, то есть принадлежность к любой религиозной секте на самом деле, она априори, и твой статус в этой религиозной секте, он автоматически должен перевешивать все остальное. И это создает для любого государства, кто допускает существование таких параллельных структур у себя, огромную опасность.
Ну, это добрый старый принцип исмаилитов. Пир и мюрит, последователь и учитель, наставник, при которой, учитывая традиции скрытого имама и то, что кто тут последователь, а кто наставник, непосвященные знать вообще не должны, такую создает мешанину в умах. Тут еще поди разберись, кто действительно в доме хозяин, кто самый главный.
Это действительно большая опасность, опасность, которая всколыхнула Турцию, турецкое руководство в 2016 году, но как выглядит ситуация, по-моему, сейчас этого не знает никто. Тем не менее, главным, пожалуй, итогом работы Эрдогана, политика, безусловно, феноменальная, уже вписавшего свое имя в историю Турции, является то, что Турция возвращается на мировую арену, возвращается именно в качестве державы, которая имеет не только региональные, но и глобальные претензии. Вот, пожалуй, главный итог почти что его 20-летнего нахождения во власти. Причем заметим, что он абсолютный рекордсмен в турецкой политической жизни с этой точки зрения. Он обогнал даже первого президента, основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка.
И при этом я слышал фразы о том, что Эрдоган болен, тяжело болен. Вот уже он сходит с политической арены, ну не знаю, последние десятка-полтора лет.
Ну, то, что состояние здоровья у Реджепа Тайипа Эрдогана на разных этапах его карьеры было разное, это, конечно, не вызывает сомнения. Другой вопрос, что у него действительно есть жизненная сила, жизненная энергия, о которой вот только что написал ему президент Владимир Путин в своей телеграмме, где он желает ему скорейшего выздоровления, он пишет именно про его жизненную энергию и про его оптимизм.
Ну, на самом деле, есть по соседству еще один такой же государственный деятель, которому уже лет 25... как предсказывают, уход с политической арены, а то и в мир иной. Это верховный аятолла в Иране, Рахбар Хаменеи, который пришел 30 с лишним лет назад к власти, и уже тогда был человеком не самым молодым и не самым здоровым, и все говорили, ну, это все вот на короткое время, мы же понимаем, а потом будет новый Рахбар. А он правит до сих пор.
Ну, это ровно то же самое, что подумали про себя и военные в Турции, и светские в Турции, когда в 2002 году в результате некоторого парадокса в турецком электоральном законодательстве партия «Справедливости и развития» набрала 34% голосов или около того, и в итоге получила конституционное большинство в турецком парламенте.
Совершенно неожиданно, на самом деле.
На самом деле совершенно неожиданно, и все подумали, что нет, ну это не всерьез и ненадолго. Когда до них наконец начало доходить, что происходит, они развязали, конечно, отчаянную войну по отстранению от власти Эрдогана, по закрытию его партии «Справедливости и развития». То есть, если посмотреть вехи и этапы этой войны, то это вот прямо баталия за баталией. В результате этой войны абсолютным победителем из всех сражений на всех участках фронта, если выражаться такими терминами, вышел Реджеп Тайип Эрдоган. Он и переделал страну из парламентской в президентскую республику, он отразил попытки о судебном закрытии партии «Справедливости и развития», в результате чего абсолютно перекроил всю судебную власть страны. Он провел референдум и отдал под суд всех участников военного переворота 1980 года. В период с 2012 по 2019 года тянулись в стране, вы помните, эти знаменитые дела Бальос и Эргеникон, результатом которого стало просто буквально изматывание его противников, если мы говорим про военных противников Эрдогана. В 2017 году он провел референдум и превратил страну в президентскую республику. Опять же, выиграл этот референдум буквально с разницей меньше, чем в 2%.
И вот на этом мы уходим на новости, а потом вернемся.
От 3 до 5. От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Иван Стародубцев. У нас идет час Турции. Иван, здесь ли вы?
Евгений Янович здесь.
Итак, нас прервал новостной блок. В нашем описании всего того, что сделал Эрдоган в этой жизни, и остановились мы, а точнее вы, на его референдуме, в результате которых Турция... президентская республика, а не парламентская. Чего, надо сказать, никто не мог даже и ожидать в тот момент, как он пришел к власти.
Он с самого начала своего правления заявил о том, что Турции нужна гражданская конституция, то есть не та конституция, которая была принята в результате военного переворота 80-го года. И приблизительно где-то десяток лет он пытался... договориться с оппозицией по поводу текста новой конституции. Сделать у него это не получилось, поэтому в итоге, потеряв терпение, в 2017 году он просто подготовил референдум и предложил некоторые поправки к этой конституции. Там, по-моему, что-то было 8 или 10, которые кардинально меняют весь документ, настолько они хорошо были подготовлены. Там, на самом деле, если кратко изложить суть этих поправок, просто везде, где премьер-министр, заменить на слово президент, если совсем кратко и упрощенно.
Ну, элегантно, вполне.
Вообще говоря, турки чем славятся, это они мастера эффективных решений. Если можно пройти просто и нахрапом, они никогда не будут выдумывать что-то особо элегантное, но более сложное. Они сторонники все-таки каких-то эффективных действий, и Эрдоган в этом смысле задает тон. Но это мы говорили о наследии Эрдогана внутри самой Турции. Что же касается вне Турции, то наследие Эрдогана вот Вот что будет внутри страны, удастся ли ему обеспечить преемственность власти, удастся ли ему, так сказать, обеспечить продолжение жизни партии «Справедливости и развития», не окажется ли это партия одного человека. Это все вопросы. Но есть некое наследие, которое останется после него, и оно будет жить вне зависимости от того, кто следующий придет ко власти в Турции. Конечно, это организация тюркских государств и все, что с ней связано. И это Шушинское соглашение, которое буквально на прошлой неделе было наконец ратифицировано турецким парламентом. Результатом чего, вот сейчас, так сказать, если выразиться опять же популярным слоганом, возможно, наши радиослушатели его знают, «Два государства, один народ», теперь предлагается новый слоган «Два государства, один народ и одна сила». В том смысле, что речь идет о создании полноценного военно-политического союза между Турцией и Азербайджаном, вплоть до того, что Советы национальных безопасности двух стран будут проводить совместные заседания.
Ну, слушайте, это де-факто новый Советский Союз, только вместо РСФСР там Турция в качестве метрополии.
Иными словами, да, это, и главное, что это совершенно никак не зависит от того, ну, представим себе выборы 2023 года, президентские, парламентские, всеобщие, которые пройдут в июне месяце. Допустим, придет коалиция оппозиционная. Сейчас, на самом деле, наблюдается очень серьезное оживление в турецкой внутренней политике. Вот, допустим, общими усилиями и стараниями удастся им там победить. Чисто гипотетически. Что при этом произойдет с организацией тюркских государств или с Шушинским соглашением? Да ровным счетом ничего не произойдет. Все останется ровно на том же самом месте, где и было. Что будет, допустим, с турецким представительством в мире? Ведь вы посмотрите статистику по открытию дипломатических миссий Турции по всему шарику. На самом деле Турция резко увеличила число своих посольств в африканских странах. Турция резко увеличила свою представленность в странах Латинской Америки. Не далее, как в конце прошлого года открыли в центре Нью-Йорка турецкий дом. Вот чтобы американцы помнили и знали, где находится Турция. Так что вот что будет с этим наследием? Да ничего с ним не будет. Это наследие продолжит жить, и оно продолжит задавать тот вектор внешней политики, который существует сейчас.
Говоря попросту, здесь... личность сыграла свою роль в истории, и она может сколько угодно исчезать с политической арены, а роль эта останется прежней.
Можно проводить, так сказать, можно говорить об уместности или неуместности таких параллелей, но вот есть некий культ личности Реджепа Тайипа Эрдогана в стране. Совершенно не исключено, с учетом той острой ненависти, я бы сказал, со стороны части, так сказать, значительной части турецкой оппозиции, которую он вызывает, совершенно не исключено, что в случае прихода их к их власти последует некое разоблачение культа личности. Но то наследие, которое он заложил в стране, оно уже сегодня, оно несомненно, и с этим поделать ничего нельзя.
Крайне любопытно, потому что нам каким-то образом придется вписывать самих себя там в новый мир, где Турции куда больше в ближайшем российском окружении, чем было еще вчера.
Турция в российском окружении, если можно так выразиться, она везде. Турция и в странах Балтии, Турция и в Восточной Европе, на Балканах, на Черном море, на Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. И это если мы говорим только где-то по периметру границ Российской Федерации.
Ну, ее тут на Курилах нет.
Пока нет. До Японии все-таки Турция сложновато дотянуться. Но даже и там, в принципе, Турция нормально с японцами работает. Хотя больше интерес, конечно, у Турции вызывает ее сотрудничество с тем же Китаем.
То-то и оно. Другое дело, что у нас Турция внутри страны, и очень серьезные лоббистские возможности, и очень серьезные связи в истеблишменте на всех уровнях, включая высший. И вот это фактор не менее важный, чем Турция на постсоветском пространстве.
Да, Турция уже внутри информационного пространства России, и это не вчера началось, но результат усилий мы увидели в ходе войны в Нагорном Карабахе. Шушинское соглашение, которое ратифицировано турецким парламентом, оно однозначно определяет возможность, и даже не то, что возможность, планы по совместному использованию диаспор азербайджанской и турецкой за пределами этих двух стран. То есть, а где у нас самая крупнейшая азербайджанская диаспора, кроме самого Азербайджана, вот, или там Турции? Она самая крупнейшая в Российской Федерации, и понятно, что эти возможности теперь, по сути, они предоставлены в распоряжение Турции по продвижению ее информационной повестки, ее взгляда на мир, ее, скажем, глобальных предложений. И опять же, возвращаясь к наследию того же Реджепа Тайипа Эрдогана, вот этот слоган «Мир больше пяти», который получил сейчас оформление в книжке Реджепа Тайипа Эрдогана, который я листаю с большим любопытством, который он вручил на днях Джо Байдену. Книга называется «Более справедливый мир возможен». Вот так, там этот слоган прямо на каждой странице. «Мир больше пяти», «Мир больше пяти». Так рано или поздно эта идея, она еще пока не созрела, но рано или поздно-то эта идея вызреет.
Не исключаю, особенно когда и если Иран все-таки завершит свою ядерную программу, и следующим игроком Ближнего Востока, который совершит прорыв к ядерному статусу, будет Турция. А куда же ей в этой ситуации деваться? И при этом мы знаем, ну, как минимум несколько средств массовой информации, более чем влиятельных России, которые де-факто являются инструментом турецкой политики и отчасти азербайджанской. Но я не знаю, есть ли в России хоть одно управляемое нами средство массовой информации Турции, подозревая, что нет.
Ну, у России есть информационное агентство «Спутник», которое выходит на турецком языке. Но я могу сказать, вот из моих личных наблюдений за теми материалами, которые они публикуют, это достаточно нейтральное средство массовой информации, которое только в редкие кризисные моменты в отношениях между Россией и Турцией, ну, выступает с какими-то резкими заявлениями. А так, в общем и целом, в подаче информационной повестки оно действует достаточно нейтрально. Ну, чего не скажешь о турецких коллегах, которые работают на русском языке. Так что вот это вот наследие, которое сейчас и в результате подписания Шушинского соглашения, оно возникает с ним тоже, ничего поделать нельзя. Опять же, это совершенно релевантно к тому, кто находится у руля в Анкаре. И в этом действительно подлинное значение того наследия, которое Реджеп Тайип Эрдоган, он уже подготовил своим преемникам, пусть даже не идеологическим преемникам, а преемниками просто в хронологическом порядке.
Ну, у нас, когда начинают задавать по этому поводу вопросы, и совершенно неважно, задают их руководство и Тартас, или независимые газеты, люди разводят руками и ссылаются на то, что деятельность это в данном случае чистый бизнес. Было бы интересно, если бы такого рода бизнес был бы у России в Турции, как к этому бы отнеслось турецкое руководство? Мне почему-то кажется, что очень и очень предметно и резко.
Вести ФМ.
И тем не менее, мы живем в том мире, в котором живем, поэтому АЭС Акую Россия Турции строит, и кэш деньги никогда не вернутся. И, конечно, С-400 мы Турции продаем, и это вызывает очень любопытные флуктуации в блоке НАТО. Вот здесь мне крайне интересно наблюдать за всем, что происходит, и точек нашего даже не соприкосновения, а лобового столкновения становится все больше и больше. У меня нет ощущения, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, в Турции была воспринята с большим позитивом, скорее с ощущением того, что это большой сюрприз. И при этом мы как-то пока разводим наши противоположные интересы без жесткой лобовой драки.
Это то, о чем мы говорим, когда используем эпитет лидерской дипломатии. Это дипломатия личная между президентами Путиным и президентом Эрдоганом. Уж как это назвать? Особой химией в отношениях. Но я думаю, что президент Путин очень тщательно выбирал выражение, когда составлял сейчас телеграмму с пожеланиями здоровья Реджепа Тайипа Эрдогана, где в первых строках сразу написал, что он его дорогой друг. Все-таки я думаю, что Путин выбирает выражение и знает, о чем говорит. Это особая химия в отношениях, это какая-то способность действительно вести то, что в Турции называют конкурентным сотрудничеством. Конкурирую здесь, сотрудничаю там.
Ну вот я не очень себе предполагал, что вообще такого рода отношения возможны, но мы их наблюдаем воочию и наблюдаем уже не то что не первый год, но и не первый десяток лет. И при этом я не очень понимаю, когда если будет не Владимир Владимирович во главе Российской Федерации, а кто-то иной, каковы будут эти отношения? Я не вижу человека, который способен его заменить вот ни в какой мере.
Такие отношения могли возникнуть только, ну, скажем, вот самая крепкая дружба, она возникает у людей с детства. Когда в первый раз встретились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, я не хочу сказать, что они встретились в детстве.
Но не, их детство давно прошло к тому времени.
Да-да-да, но они встретились все-таки на заре своей политической карьеры. Это произошло в 2002 году, после того, как партия «Справедливости и развития» победила на выборах, и Эрдоган приехал в Москву, это был первый его зарубежный визит, заметим. Он приехал в качестве лидера, победившей в Турции партии. И где он и познакомился с Владимиром Владимировичем. Если я не ошибаюсь, к тому времени Владимир Владимирович находился у российской власти 3 года, но вот Эрдоган только-только приходил ко власти. То есть это была для них обоих заря их карьеры, такая отправная точка, такой трамплин. И они шли параллельными курсами. Такие отношения могут возникнуть только вот на таких параллельных курсах. Два сложившихся политика, они не могут установить такие отношения, которые мы сейчас наблюдаем между двумя лидерами.
Но при этом они все-таки политики оба для своих стран абсолютно нетривиальные. Скорее даже не политики, а государственные деятели, потому что Эрдогана-то еще в качестве политика я себе представляю. Ему приходится маневрировать, ему приходится справляться с оппозицией, и каждый раз для него выборы — это большое испытание, потому что всегда есть риск того, что он их не выиграет, и, наконец, уж риск того, что его просто свергнут на протяжении почти всей его карьеры до самого последнего времени, был колоссален. У Путина ничего подобного нет. Ему в этом плане намного легче.
Ну, у них, собственно, разные задачи у российского лидера и у турецкого лидера. Российскому лидеру пришлось иметь дело с вот этим вот суверенитетом, который берите сколько захотите. И вот только-только с ним разобрались, вы понимаете, о чем я говорю. В случае турецкого лидера ему пришлось выбираться из объятий, точнее сказать, выходить из-под опеки Запада. Долго и мучительно, и до сих пор он продолжает это делать. Ему мучительно приходится заставлять признавать Турцию на международной арене. Вот на днях они переименовали турки на английском языке в Тюркия. Это довольно любопытно. Теперь они хотят всех заставить прочитывать именно таким образом название этой страны. Вот, то есть это действительно требует колоссального напряжения сил, но другого от Эрдогана, чем от Путина.
У них принципиально в этом плане разные повестки, при том, что к очень и очень многим вещам отношение абсолютно одинаковое, и это просто заметно. Другое дело, что в некоторых вещах их интересы не просто пересекаются, а пересекаются самым лобовым образом, как это произошло в Сирии в ходе гражданской войны. Россия и Турция оказались по абсолютно разные стороны баррикад. И то, что вот здесь обошлось без прямого лобового столкновения, ну, я сильно был удивлен.
Мы живем в такое время, что прочерчиваются новые границы влияния. И, конечно, Турция будет идти до конца в этом смысле, до той красной линии или до той красной стены, которую построит Россия. Так что, действительно, наши отношения на ближайшие годы, они чреваты скорее, нежели какой-то дружбой в засос, а в большей степени они чреваты какими-то столкновениями. И это большая ответственность лидеров двух стран, чтобы не довести до греха.
Ну что, будем надеяться, что до греха не дойдет. Хотя, ой, как много и все больше и больше и больше точек буквально лобового столкновения интересов, как это было в Карабахе и в целом в Закавказе, как это в Средней Азии и уж тем более в Казахстане, и как это на Украине, потому что украинский, пожалуй, проект Эрдогана едва ли не наиболее рискованный с точки зрения отношений Турции с Россией.
А тут Пашинян собрался к Эрдогану ехать. Представьте себе, да?
Так представляю, тем более, что Россия как раз выступила в качестве некого медиатора в отношении Армении с Турцией, что удивительно, но тем не менее случилось. Ваня, огромное спасибо. Наш эфир подходит к концу. Ну, до встречи с вами в эфире «Соловьёв Лайв». Это был «Час Турции». С нами был Иван Стародубцев. А завтра мы вновь встретимся с вами в эфире на волнах Вести ФМ.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.